«Обратный адрес». Я Владимир Абаринов, и это шестой эпизод шестого сезона моего подкаста, в котором мои собеседники и я рассказываем истории людей двойной культуры, российской и американской, и о перекличках двух культур. Эти люди и созданные ими ценности – наше общее достояние. С начала 90-х годов книги Сергея Довлатова вышли в России общим тиражом около миллиона экземпляров. Издано все, что он написал, и не по одному разу. Тем не менее, в его наследии оставался пробел, заполненный только теперь. Довлатов был мастером дарственной надписи. Историк русского зарубежья Максим Кравчинский, живущий в Торонто, собрал коллекцию надписей Довлатова и в этом году издал книгу «В погоне за Довлатовым», в которой рассказал историю каждого автографа. Максим, как получилось, что вы стали собирать книги Довлатова с его автографами?
Ну вот все как обычно из детства. Мне было 17 лет, и это 1990 год. Мы с мамой первый раз поехали в Америку. Дело в том, что мой отец эмигрировал в 79 году, и мы с мамой остались в Советском Союзе, и я был ребенком и мечтал когда-нибудь попасть к отцу, но в то время, начало 80-х, это было совершенно несбыточной мечтой. Я искал информацию об Америке, слушал радиоголоса. И был ребенок, там мне было 12, 13, 14 лет. Я по радио «Свобода» слушал рассказы Сергея Довлатова. И удивительное дело, то есть, несмотря на то, что я был в совсем юном возрасте, они мне очень понравились. У него был очень такой теплый, доходчивый голос. Истории были понятные. И про собачку Глашу, похожую на березовую чурочку, и про героя, который вечно попадает в какие-то смешные, нелепые ситуации. Все это было близко. И в 90-м году, когда мы впервые в Америку поехали, ну, для советского подростка это было, мне 16 лет, огромное событие, то есть, ну, наверное, полет на Марс, то есть что-то типа того. И я составил такой обширный список, что я хочу сделать в Нью-Йорке. Там, купить новый кроссовки, пластинку Майкла Джексона, сходить там туда-то, туда-то. И в этом списке была покупка книг Сергея Довлатова. И в августе 90-го года, по-моему, 1 августа мы туда приехали. Ну и Нью-Йорк просто обрушился на меня, потому что отец, конечно, старался показать все самое лучшее. Мы ходили в музей Метрополитен, мы ходили в Гугенхайм, мы ходили в лучшие рестораны, он водил нас на какие-то фестивали на Манхэттене. Ну и я скажу честно, я просто забыл о Довлатове. То есть настолько все было ярко, запахи, машины, люди, небоскребы, ну все. И где-то за неделю до отъезда папа купил нам поездку на экскурсию в Вашингтон. Это было 25 августа. Автобус отходил с Брайтона, и мы пришли заранее, впереди зашли две женщины, а мы с мамой сели как бы на второй ряд. И я вот помню это ощущение, одна из женщин развернула газету «Новое русское слово». Я вот так в проем между сиденьями увидел надпись: «Вчера в Нью-Йорке умер Сергей Довлатов». И как-то мне стало пусто, такое ощущение странное возникло. Я до сих пор не могу, собственно говоря, его как-то классифицировать. Ну, объясняю это только тем, что я был очень юн, и 17 лет мне исполнилось тогда, и просто чувства были очень яркие, понимаете, восприятие вот было очень яркое. Я как будто обещал вот самому себе что-то сделать, и не выполнил. Я был там весь этот август, я мог купить эту книгу, я мог получить у него автограф, сфотографироваться, но все что угодно. То есть понятно, что это ничего бы не изменило. Но вот с того дня я живу с каким-то ощущением. Я потом уже его сформулировал с ощущением пойманной и тут же упущенной рыбы. И вот так все началось. Вот так началась моя погоня, которая, собственно говоря, еще продолжается.
Я поясню, что Григорий Полек был очень известным в США русским издателем, владельцем издательства «Серебряный век».
Это, собственно говоря, мой самый первый автограф. Я, когда только начал собирать, упустил его. Но мне показалось, что как $500 за книгу. Ну да, автограф. Но я был неопытный собиратель, это было почти 15 лет назад. Я его не взял, о чем очень жалею. Потом еще один автограф мне попался. Я его упустил чисто по техническим причинам. Я был в Мексике и не смог вовремя сделать ставку на eBay. Там был шикарный автограф в адрес Рая Вайль на книге, по-моему, «Компромисс». Он звучал так: «Рай, бывший Вайль от последнего гетеросексуального мужчины Нью-Йорка». И я его тоже упустил. И потом в третий раз мне написал человек из Нью-Йорка по фамилии Кронгаус. И я его так до сих пор никогда и не встретил, хотя мы иногда переписываемся. И предложил мне купить автограф на невидимой книге. К слову скажу, что это самая редкая книга из всех прижизненных изданий Довлатова, потому что она вышла в «Ардисе» еще до его появления в эмиграции в 1977 году. И вот на этой книге был автограф. Автограф был самый обычный. Ну, видимо, читательница получила его на творческом вечере Довлатова, что-то там Риме с наилучшими пожеланиями. Но тот, кто мне его предлагал, Владимир Кронгаус, он тоже получил автограф первый раз. Он не знал, как выглядит подпись Довлатова. И этот человек, ничтоже сумнящийся, пришел с этой книгой к Елене Довлатовой и говорит, вдове Довлатова, да, и говорит: «Это автограф вашего мужа?» Она посмотрела и говорит: «Да, моего». Но ему этого показалось мало. Он ее каким-то образом уговорил отправиться к нотариусу, где нотариально заверил этот автограф, и таким образом у меня в коллекции получилась книга с автографом Довлатова и нотариально заверенная копия бумаги от его вдовы, где она написала: «Автограф Довлатова, заверяю, Елена Довлатова».
Это смешная история и своего рода раритет. Но я понимаю этого коллекционера, ведь среди автографов, выставленных на аукционы, совсем не редкость подделки. Например, чемпионом по подделкам считается Элвис Пресли. На втором месте – Битлы, на третьем – Джон Кеннеди. У меня самого была книга Шимона Переса, у которой я брал интервью, и он надписал мне ее по-русски печатными буквами. Так мне никто не хотел верить, что это подлинный автограф. Вот вы можете отличить настоящий автограф Довлатова от подделки?
Сейчас я уже эксперт в автографах Довлатова. Я вижу там его маленькие, так сказать, нюансы почерка. Он, кстати, довольно редко подписывал полностью там Сергей Довлатов. Обычный С Довлатов, а куда чаще СД или просто С. Один раз за все время мне встретился автограф на eBay, который, ну, мне показался на 90% подделкой. И мой коллега-коллекционер из Москвы хотел купить, я его предупредил об этом. Он потом исчез с eBay, возможно, кто-то и купил, но мне показалось, что это была подделка, причем довольно плохо сделанная. Вообще, с Довлатовым я таких откровенных подделок пока не встречал. Вот с Высоцким они встречаются регулярно.
У вдовы вы что-нибудь покупали?
Ну, от вдовы у меня ничего нету, потому что наследники Сергея Донатовича, они так ревностно относятся к его, извините за тавтологию, творческому наследию. Я никогда не видел, чтобы они что-то продавали на аукционах, и мне это не встречалось. Но от людей, которые были знакомы с Довлатовым, да, мне повезло. Вот второй большой блок автографов я получил от Константина Кузьминского. Я купил их у него. И там был один автограф очень интересный. Это автограф, изображающий Кузьминского, очень узнаваемый. Довлатов хорошо рисовал. И там такой расхристанный человек в халате, значит, с Христом. Но моментально узнается Кузьминский. Там, по-моему, даже подписи никакой нету, просто под рисунком стоит надпись «С». Еще там несколько книг. Надо знать Кузьминского, чтобы понимать, что Довлатов хотел сказать. Там Косте Кузьминскому с нарастающим уважением к его деяниям там и так далее. В общем, Кузьминский был, конечно, очень кипучей натурой. И поэт, и литературный критик, и автор перформансов, и выставок, и так далее.
Обратный адрес. Подкаст Владимира Абаринова о культурных перекрестках России и Америки. Продолжим через полминуты.
В каждом эпизоде нового сезона подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка» мы путешествуем по двум очень разным штатам. Их политические, исторические, культурные и кулинарные отличия объясняют истинно федеральное устройство США. Слушайте в эфире «Свободы» по воскресеньям в 18.05 с повторами.
Обратный адрес. Инскрипты Сергея Довлатова.
Интересный автограф от Раи Вайль, вот вдовы, не вдовы, бывшей жены писателя Петра Вайля. Один автограф, который я процитировал от гетеросексуального мужчины Нью-Йорка, я упустил. Он ушел на eBay, но там цепочка событий позволила мне в итоге познакомиться с Раей Вайль, рассказать о своем увлечении, и она мне уступила автограф на книге «Иностранка». То есть, собственно, сама книга просто рассыпана в прах, постранично буквально зачитана, но автограф, который на титуле стоит, он искупает абсолютно все. Там стихотворный автограф, и он написан в тот момент, когда Рая Валь ушла от Петра к писателю Аркадию Львову. И Довлатов написал такое стихотворение. «Который год смотрю на Раю и в восхищении умираю. Тем временем циничный Львов проник нахал в ее альков. Я Львову шлю свои проклятия, а Рае мысленно объятия». Ну, как это было не купить? То есть вот здесь, не торгуясь и совершенно, так сказать, понимая, что берешь шедевр.
Я знал Раю Вайль. Это была обворожительная женщина и блестящий радиожурналист.
Да, абсолютно. Я попросил Раю прислать вместе с автографом ее фотографию примерно того времени, что она и сделала. Эта фотография вошла в книгу. И абсолютно понятно, почему, так сказать, Довлатов восхищается ей.
Довлатов был человеком не только ироничным, но и самоироничным. Например, в том же автографе Полику, увы, не алкоголику.
Абсолютно. У Довлатова самоирония, конечно, великолепна. И очень часто он так очень мягко, иронично шутит над своими адресатами. Я заметил в процессе написания книги, что многие автографы Довлатова, они построены на таком приеме антитезы. Вот, скажем, три автографа я купил у известного в Нью-Йорке бутиниста Алика Рабиновича. Эти автографы предназначались такому человеку Павел Леонидов. Это импресарио был, поэт-песенник и дальний родственник Высоцкого. И он был очень такого буйного нрава, темперамента. Он ссорился со всеми, с кем только можно, в эмиграции, издавал свой журнал и на страницах этого издания сводил счеты. В общем, такой сложный был человек. И Довлатов ему написал такой автограф Франкенштейну и Дон Кихоту одновременно с излишними пожеланиями, в общем, вести себя скромнее, что-то в таком роде. А другой автограф Павлу Леонидову тоже стихотворный, причем в форме частушки. И там звучит так. «Среди многих индивидов в нашей западной глуши выделялся Леонидов красотой своей души».
Мне нравится в вашей книге, что вы стараетесь установить обстоятельства, при которых была сделана надпись, ее провинанс, выяснить, в каких отношениях находились автор с адресатом, расшифровать саму надпись, если она намекает на что-то, известное только им двоим.
Как бы есть протокольные надписи. Мне подались книги, ну, я их даже не стал, собственно говоря, рассматривать как часть коллекции, где просто подписано «С. Довлатов». То есть я даже не понимаю, кому это могло быть подписано и с какой целью, да. Но попадались надписи, которые вот, они удивительно лаконичны, но в то же время и глубоки. Скажем, на книге «Наши» он написал одним моим знакомым из Оттавы «Вашим». На книге у него «Солнце на Эндервуде» выходило в двух изданиях, и второе издание было такое маленькое и в яркой зеленой или синей обложке. И вот одна из книг, на ней написано просто «Сувенир», лаконичный и в то же время здорово. А один автограф, так сказать, перекидывая мостик от самых коротких к самым длинным, один автограф в моей коллекции, он, наверное, да, это самый длинный автограф, больше 30 слов, включая, знаете, препинания. Он на англоязычном издании книги «Компромисс». До сих пор до конца не знаю, кому он предназначен. Он начинается так. «Милый Харрис, простите меня, я был гнусен, а вы, милейший человек, возились со мной», ну и так далее. И когда я его приобрел, я стал искать, кто такой Харрис и почему Довлатов так признается, что он был гнусен. И его вдова Елена Довлатова выдвинула версию, что этот автограф Довлатов дал переводчику своих произведений, одному из переводчиков, после конференции в Лиссабоне, где, как он писал в письме Борису Мэтеру, ему выпало запить. И к трапу самолета его несли два нобелевских лауреата – Ростит и Милош. Вот как бы такая версия, что это бы автограф был дан после вот происшествия в Лиссабоне. Но я до сих пор не знаю, кто такой Харрис. Была такая, по-моему, славистка Светлана Харрис. Может быть, к ней это как-то какое-то отношение имеет. Не знаю до сих пор.
Нового вы узнали о Довлатове, собирая эту коллекцию? Есть ощущение, что для него надписи на книгах тоже были литературой.
Во-первых, я узнал, что его вот эта максима «каждая подпись мечтает стать автографом», она родилась совершенно не на пустом месте. Я вчера буквально, кстати, читал книгу Петра Вайля, в самом конце его интервью. И его спросили о Довлатове, как бы вот Довлатов бы разделял ваши увлечения там музеями, путешествиями, кухней. И Петр Валь отвечает, что Довлатову было неинтересно ни путешествия, ни музеи, ни хорошая еда, ничего. Его кроме литературы не интересовало ничего. Это вот дословная цитата Петра Вайля. И ваш вопрос просто удивительно, так сказать, совпадает с этим. И в автографах то же самое. То есть он думал над каждой запятой в своем автографе. Редчайший случай, когда он писал что-то такое вот проходное. Еще один момент довольно такой странный даже в чем-то. Я заметил, что люди, с которыми я общался вот по-настоящему близко, скажем, Наум Соголовский, ну и в переписке многократно, и их там корпус писем огромный известен, да, и Соголовского, Довлатова, и его ответы, он мне прислал все свои автографы, которые Довлатов ему написал. Они хорошие, они теплые, но там нету ни стихов, ни рисунков. То есть просто вот теплые автографы другу. И странная вещь, то есть чем человек был сложнее, чем он был, может быть, даже не другом, а приятелем, да, Довлатова, тем интереснее автографы. Вот это странная вещь, то есть Довлатов, если он хотел, видимо, произвести какое-то впечатление на человека, или же они, может быть, там, не знаю, отдыхали совместно, скажем так, вот тогда у него что-то такое рождалось интересное. А просто автографы, даже зачастую вот людям, ну, с которыми он прямо дружил, да, был в хороших отношениях, они абсолютно простые. И вот это для меня очень странно. Вот Лев Халиев, который, как вспоминает его сын Тимур, писатель такой был, и Тимур вспоминает, что, собственно, все встречи Довлатова с Халифом, они ограничивались, ну, скажем так, посиделками на кухне. Тем не менее, в семье Халифа хранится корпус из 8 автографов, каждый из которых шедевр. Там есть и стихотворный автограф, и один матерный автограф, и так далее, и так далее. Там много слов, и каждый содержит какой-то подтекст. То же самое вот с Павлом Леонидовым, там, с Кузьминским отчасти. Даже такие простые вещи, как посвящение на книге, Довлатов относился к ним практически как к маленьким литературным произведениям, и то, что они очень разнятся в зависимости от персонажа. И причем, чем ближе персонаж, тем не обязательно автограф будет интереснее, скорее наоборот.
Книгу Максима Кравчинского я показал Александру Генису, своему коллеге и товарищу по работе на «Радио Свобода», который был другом Сергея Довлатова и у которого, конечно, тоже есть книги с его дарственными надписями. Саша, мне кажется, довлатовские надписи на книгах сродни записям в альбом XIX века. В какой мере содержание этих надписей выражают характер Довлатова, его личные свойства в общении с друзьями?
Давайте начнем с того, что это называется инскрипты. Это отдельный вид литературы. И Довлатов был большим мастером инскрипта. Я не согласен с тем, что это записи в альбом, потому что каждая надпись Сергея на книге была адресована какому-то конкретному человеку со всеми его извивами. И Довлатов мог быть очень извительным в этих надписях. И в этом заключалось особое свойство довлатовского таланта. Дело в том, что он относился к книге с огромной ответственностью. Вспомним, что первая его книга называлась «Невидимая книга». То есть для него главное в жизни не случилось в России. Он так не смог выпустить свою книгу. Поэтому он оказался на Западе, поэтому он без конца издавал. Он издал, выпустил 12 книг в эмиграции. И поэтому каждая книга для него обладала особой ценностью. Он не мог представить себе, как можно жить без книги писателя. Я помню, как он нам с Петей Валем. Говорит, почему не выпустить книжку? Я говорю, ну куда торопиться? Говорит, ну как можно жить без книги? Без книги жить нельзя. И поэтому каждую книгу, которую он кому-то дарил, то он обязательно снабжал какой-нибудь хитроумной надписью. И тут надо отметить две черты Довлатова, которые прямо противоречат друг другу. С одной стороны, он был блестящим импровизатором. Особенно в стихах. Я помню, как мы однажды ужинали у нашего общего товарища Эдика Штейна. Он был шахматистом и поэтом, и очень любил стихи. И Эдик сказал, что мы будем выпивать только в том случае, если Довлатов будет произносить под каждую рюмку стихотворный тост. И это была, конечно, замечательная вечеринка, потому что Довлатов без конца импровизировал. Он до утра мы сидели, и он все время произносил новые и новые стихи. То есть стихи ему давались очень легко. Это с одной стороны. С другой стороны, он иногда не выпускал ничего из рук, пока не проверит все это на черновике. Он все писал с черновиком. Письма писал с черновиком. Много ли вы знаете людей, которые пишут письма, оставляют все черновика? Давлатов был таким человеком. И он очень ответственно относился к любому письменному слову. С этим связана одна забавная история. Лена Давлатова, его жена, решила выпустить визитную карточку, которая предлагала брать работу на дом и набирать на машине, когда это было новостью, набирать на машине тексты других авторов. И она говорит, что написать на визитной карточке? Да, сказал, вот теперь ты видишь, чем я всю жизнь занимаюсь? Ищу слова. Вот. Что касается, собственно, надписей, то их было множество. И, конечно, он все книги, которые у меня, вот, давлатовские книги, они все снабжены надписями. Иногда они очень смешные, иногда они очень язвительные. И часто он издевался над нами как мог. Ну, например, он подарил нам с Петей по своей книге. На моей книжке было написано: «Мне ли не знать, кто из вас двоих по-настоящему талантлив?» На книге Пети Вали была точно такая надпись, конечно.
Ну, это была добродушная шутка.
Конечно, без всякого сомнения. Но вообще, в принципе, язвами было еще та. Другой раз он подарил нам книжки, свои две книжки, и написал стандартное посвящение, но сложив книжки таким образом, что половина оказалась на одной книге, а половина на второй. И они перерывались прямо посередине. Но, наверное, самая блестящая его надпись была при мне, эта история. И это был абсолютно хулиганский поступок. Дело в том, что выступал на одной вечеринке, были тогда очень популярны всякие книжные чтения, и выступал такой человек Александр Глейзер. Он был очень шумный, выпускал альманах «Третья волна», был крайне энергичный, и над ним посмеивались, надо сказать, потому что стихи он писал, прямо скажем, не Мандельштам. И вот он выпустил маленькую книжечку стихов. И вот на этой вечеринке эти книжки продавались у входа. Какая-то дама хотела купить эту книгу и обратилась почему-то к Давлатову, который рядом стоял. Она сказала: «Вы не могли бы подписать?» Думая, что это Александр Глейзер. Давлатов ни на секунду, не задумавшись, достал ручку, спросил: «Как вас зовут?» Она сказала: «Сара». И он написал: «Блестящий Саре от поблескивающего Глейзера».
На одном онлайн-аукционе прямо сейчас выставлена на продажу книга с дарственной надписью Давлатова с начальной ценой 900 евро.
Ну, это, в общем, вполне понятно. Давлатов стал культовым автором, и книги его обычайно ценятся библиографами. Тем более, что книг хоть очень мало. Вы понимаете, что все книги издавались тиражом 1000 экземпляров. И поэтому вот эти первые издания, они, конечно, большая редкость, потому что сколько их осталось, это все было уже треть века назад, больше. Давлатов бы они точно не помешали. Ему всегда не хватало денег, бедняги. Если бы он знал, как он будет продаваться. Хотя надо сказать, что он догадывался. Он всегда считал, что он займет свое место в русской литературе, как он говорит, рядом с Куприным. Вот такая у него была идея. Но, конечно, эти книги он раздаривал. И надо еще сказать, что каждую книгу перед тем, как подарить даже неизвестному человеку, малознакомому, какому-то другу друга, товарищу товарища, соседу по лестничной клетке, кому бы он не дарил книгу, он обязательно исправлял опечатки в этой книге. То есть для него опечатка – это было мучение. И он ручкой поправлял ошибку, которой хватало при нашей системе книгопечатания. При этом, если он сам делал опечатку, то это была другая история. Потому что он говорил, что опечатка – часть моей поэтики, и не смейте ее исправлять. И более того, у него в книжках было написано: «Опечатка сделана с ведома автора». То есть книга была искусством для Давлатова, и он продолжал в своем стиле работать с книгами после того, как они вышли. Это была все часть того литературного образа, который он создал из себя. Это, конечно, крайне интересная черта его характера.
Был ли Давлатов, что называется, легким человеком?
Знаете, Давлатов был всем. Давлатов мог быть нелегким, но не было человека, который не мечтал бы поговорить с Давлатовым. Не было больше удовольствия, чем пить вино его беседы, как говорит мой другой товарищ Парамонов, потому что Давлатов был неистощимый рассказчик, и он относился к своим устным рассказам точно так же, как к письменным. Иногда он запинался. И дураки, которые попадали первый раз в компанию Давлатова, они пытались ему помочь, подсказывали слова, но они не знали, что запинался он тоже в нужном месте. Это все было частью его рассказа. И поэтому, какой бы у него ни был характер, иногда он мог рассердиться ни на что, иногда он мог обидеться ни за что. Его любимые слова были: обидеть Довлатова легко, понять его трудно. Но, знаете, то время, когда я дружил с Довлатовым, это было самое ценное в моей жизни. И воспоминания об этом остались, конечно, для меня навсегда. Но вы знаете, вы говорите о надписях. Что такое надпись на книге, инскрипт тот самый? Это же как мощи, это свидетельство вот этой живой литературы, которая отличается от литературы застывших в собраниях сочинений тем, что она еще трепещет, она еще не совсем стала классикой, не совсем стала академией. У меня целый книжный шкаф книг с посвящениями, и некоторые из них открывают совершенно новые черты моих любимых писателей. Ну, например, у меня очень много книг Андрея Синявского, который подписывал одни книги Андрей Синявский, а другие Абрам Терц. И одну книгу Иван Дурак он мне подарил с надписью «С лишачим приветом», потому что он себя ассоциировал с лешим. Это все вещи, которые, конечно, не забываются. И то, что они стоят денег, по-моему, совершенно нормально. Интересно, что когда Бродский последний раз выступал, это было последнее выступление, скоро после этого умер, он сказал, что не подходите ко мне с книгами, потому что я их подписывать не буду. Это страшная глупость подписывать книги. Я дал столько автографов, что они ничего не стоят. Он крепко ошибался, потому что его автографы стоят уже не тысячи, я думаю, десятки тысяч долларов. И это, собственно говоря, нормально. Представим себе пушкинский автограф. Просто поразительно то, что мои знакомые стали этими классиками. Это, конечно, на это страшно смотреть, потому что, ну как это так? Я хорошо их помню, хорошо их знаю.
Инскрипты Сергея Довлатова. Это был шестой эпизод шестого сезона подкаста Владимира Баринова «Обратный адрес». С нами были историк русского зарубежья, коллекционер Максим Кравчинский и писатель Александр Генис. Слушайте «Обратный адрес» в эфире «Радио Свобода» по пятницам в 18.05 по московскому времени и на всех подкаст-платформах в удобное для себя время.